Элис Мэг. Мой сладкий грех. Глава первая. Опять посуда не мыта. Нет, вы только посмотрите, на кухне полный бардак, и даже мусор не соизволила вынести. Чем ты вообще весь день занимаешься, Вера? Визжит моя свекровь, вернувшись с работы. Старая Грымза. Вечно всем недовольная и ворчащая. Что бы я ни сделала, все не так и не эдак. Хотя по дому я делаю довольно много. Убираюсь, готовлю, мою посуду. Мытье посуды вообще в последнее время стало моей прямой обязанностью, как и готовка обедов и ужинов. Барыня ведь целый день на работе, она устает, еле ноженьки домой волочит. А я сижу дома и, по ее мнению, ничего не делаю. Целый день на диване валяюсь, дрыхну до обеда и пялюсь в телевизор. Боже, неужели так все свекрови думают о своих невестках? А то, что я сидела дома с маленьким ребенком, который постоянно требует моего внимания, погулять, поиграть, покушать, совсем не важно. И то, что между всеми делами я еще успевала писать диссертацию и не спала ночами, готовясь к ее защите, никого не волновало. Всем плевать, насколько мне было тяжело. Главное, чтобы ужин был вовремя и в квартире порядок. А самое обидное, что муж ее всегда поддерживал. «Вера, ну что тебе стоит немного прибраться и помыть посуду? Ведь ты же дома сидишь, а мы все на работе. Мы живем у мамы, и надо ей помогать». «Нет, я, конечно, все понимаю, маме надо помогать, и я совсем не против помочь, но когда на тебя полностью свесили ножки, да еще и прикрикивают сверху, указывая, как и что надо делать, это уже ни в какие ворота не лезет. У меня тоже гордость есть». И в бесплатной служанке я не нанималась. Весь день я только и делала, что упиралась, доготовила, гуляла и играла с Соней. А по вечерам, когда Саша работал в ночную смену, в больнице или дрых без задних ног, писала свою диссертацию. И так изо дня в день. Кастрюля, стирка, уборка, кастрюля, стирка, уборка. Надоело. Чувствовала себя, как загнанная лошадь. Если бы так и дальше все шло, я бы просто сошла с ума. Но, слава богу, полгода назад нам, наконец, дали место в садике, и я смогла хоть немного выдохнуть. «Сейчас все уберу, не переживайте», — буркнула я. «Я Саше ужин готовила, он сегодня в ночную дежурит». «Сейчас я уже сама все уберу. Развела тут бардак», — заворчала Ольга Петровна, гремя посудой. Пришла, называется, с работы, думала, отдохну, а тут... Мне еще и срач на кухне разгребать. Кто бы говорил про срач. Помню, когда мы только переехали сюда жить, вот тогда в квартире был настоящий срач. Пыль на полках, толщиной с палец, вечно грязный унитаз, тарелки и кастрюли с желтым жирным налетом. Про микроволновку я вообще молчу. Сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы привести ее в первозданный вид. Сейчас я уже думаю, что, наверное, зря я так рьяно схватилась за наведение порядков. Надо было сразу разделить обязанности по дому и расставить приоритеты. Ну, кто же знал, что в один прекрасный день я вдруг превращусь в бесплатную домработницу. По крайней мере, именно так я себя и чувствую. Можете не разгребать. За собой я сама уберу. Устало выдохнула и, взяв пластиковый контейнер со стола, вышла из кухни. Она еще и огрызается. «Саша, ты слышал, как твоя жена со мной разговаривает?» Кричит с кухни свекровь своим противным визгливым голосом. «И это после всего, что я для вас делала? Вот такая мне благодарность? Спасибо, Верочка!» Начинается. У меня в последнее время такое чувство, что Ольга Петровна специально ищет поводы для конфликта и цепляется ко мне по всяким мелочам. Задолбала уже ведьма старая. Вышла в коридор и встретилась с карими глазами мужа. Вид у него был недовольный и раздраженный. «Вер, ну что, так трудно было посуду помыть до маминого прихода?» — говорит Саша, одевая пальто. «Вечно вы все до скандала доводите». «Это твоя мать до скандала доводит. Я же сказала, что уберу. Значит, уберу». «Но чуть позже», — насупилась я, скрестив руки на груди. Хоть бы раз меня поддержал. Может, тогда бы его мать и перестала постоянно тявкать. А я ведь для него же старалась, торопилась, готовила, чтобы он Голодный на работе всю ночь не сидел. Обидно. Ладно, разбирайтесь тут сами, мне уже пора, — сухо бросил он. И вот так всегда. Он просто уходит на работу, чтобы не слушать визгливых причитаний своей матери. Так ведь проще, конечно. «Папа, папа, ты куда посел?» — пролепетала Соня, выскочив из комнаты. «Я на работу, Соня». Саша поднял дочку на руки, и она обхватила его за шею своими маленькими тонкими ручками, прижалась к нему. «Не уходи!» — закончила она. «Давай поиграем». «Не могу, зайка, мне надо на работу». Соня выпятила нижнюю губу и недовольно нахмурила бровки. «Ну, не надо дуться, малыш. Ты же знаешь, что папе надо на работу. Папу больные очень ждут. Надо всех полечить, поставить укольчики». Соня испуганно округлила глазки. «А ты мне не будешь ставить уколы?» «Тебе не буду», — улыбнулся Саша. «Ты ведь у меня здоровая девочка. Давай так. Завтра вечером я буду дома, и мы с тобой обязательно поиграем. Во что захочешь. Договорились?» Дочка радостно закивала, и когда Саша опустил ее на пол, весело попрыгала в зал, но, остановившись у двери, повернулась и спросила, хитро прищурив глазки. «А ты мне шоколадку купишь?» Саша усмехнулся. «Куплю, куплю. Но только ты мне обещаешь слушаться маму, поняла?» Она согласно кивнула и скрылась за дверью. Все-таки Саша неплохой отец. Соню он любит, хоть и уделяет ей мало времени из-за своей работы. А вот наши отношения в последнее время трещат по швам, особенно после того, как мы переехали к его маме. «На вот, держи твой ужин!» Я сунула мужу пластиковый контейнер в руки и развернулась, чтобы уйти, но он удержал за локоть. «Вер, ну перестань дуться!» — зашептал он мне на ухо, обняв сзади за плечи. «Маме сейчас тяжело, ты же знаешь. Тем более она работает целый день. Устает ведь. Будь к ней терпимее!» «Ну да. А я целый день баклуши бью, так?» Горько усмехнулась я. «Ладно, Саш, иди уже. А то на работу опоздаешь. Завтра поговорим». Глава вторая. «Вера! О, боже, сколько лет! Как я рада тебя видеть!» Надя Орлова, моя лучшая университетская подруга, с которой я не виделась уже лет 7. После окончания универа она уехала в Москву и, как рассказывала ее мама, вышла замуж за какого-то профессора. Больше мы с ней не виделись, и вот сейчас такая встреча. «Привет, Надюш, я тоже очень рада тебя видеть. Как ты? Твоя мама говорила, что ты вышла замуж». «Ага. Вадик у меня профессор экономических наук и работает в МГУ. Ну и я вместе с ним в прошлом году закончила аспирантуру, и теперь работаю на кафедре иностранных языков». «Здорово! Я так рада за тебя!» «Верунчик!» Надя не может сдержать эмоции и вновь обнимает меня, пытаясь задушить в объятиях. «Ну а ты-то как? Слушай, а ты совсем не изменилась за эти годы? Все такая же красавица. Даже не скажешь, что тебе 28. Отлично выглядишь». «Спасибо», — смутилась я. Я действительно выглядела намного моложе своих лет. Когда поступала в аспирантуру, никто не верил, что мне 24, и я уже закончила магистратуру. А вот Надюша, напротив, очень изменилась за эти годы. Округлилась, подстригла коротко волосы, хотя в универе у нее были шикарные длинные локоны, объект зависти многих девчонок. Но ей, пожалуй, даже идет новый образ. Она стала выглядеть более серьезно и презентабельно. Такая вся шикарная и деловая. «Верунь, а давай зайдем в кафешку, поболтаем немного». Надя кивнула на кафе, которое находилось через дорогу. «Ты никуда не торопишься?» «Давай», — не задумываясь, ответила я. «И пусть весь мир подождет». «Ну, имею я право, хоть иногда. Вот так просто посидеть и поболтать с подругой. Я и так почти никуда не выхожу и ни с кем не общаюсь». После переезда в Москву вся моя жизнь вертится вокруг Сонечки и Саши. Ну, еще, конечно же, Ольга Петровна, моя свекровь. Куда же без нее? А я так соскучилась по нормальному общению. Мы зашли в кафе. Выбрали самое уютное местечко у окна с мягкими диванами и сделали заказ. Ароматный кофе с шоколадным кексом. «Ну давай, рассказывай, как твои дела? Ты все еще со своим доктором или уже нет?»